Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Здравствуйте, друзья. У нас в студии Павел Деревянко, замечательный актер. У микрофона Денис Корсаков. Говорить мы сегодня будем о кино и много о чем. Прежде всего, о спектакле «Хулиганы. Идеальная пара», в котором Павел играет и который основан на рассказах Тэфи и Аркадия Верченко.
Здравствуйте, дорогой ведущий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Хорошие люди. Что могу сказать по этому поводу? Да, мы действительно сделали уже 3 года назад. Мы сделали этот спектакль, он назывался «Идеальная пара», потому что мы делали это ко Дню всех влюбленных. Потом День влюбленных закончился.
А спектакль остался.
Спектакль остался, мы все «Идеальная пара». Ну, и сейчас название «Хулиган и классик». Мы действительно, я хулиган, Боря классик.
Боря – это кто?
Борис Андрианов. Борис Андрианов, наш прославленный виолончелист, почти великий. И, собственно, вот это наш спектакль. Аверченко, Надежда Тэфи, виолончель. На первый взгляд или слух это может показаться немножко скучным, но это не так вообще ни секунды. Ни секунды. Полтора часа зритель получает такой заряд интеллигентного юмора. Это весело, это остроумно, это смешно, это динамично. В общем, это классно. Это то, что меня греет. Я сам театр вообще, честно говоря, не очень люблю. Вот уже разочаровался в нем. А вот такой формат, как в «Хулигане», в классике, я с большим удовольствием приемлю.
А как это выглядит? Вы читаете рассказы Аверченко и Тэфи, и, соответственно, Боря в это время играет на виолончели, да?
Ну, это нужно видеть. Ну, примерно так. Примерно так. Но мы вдвоем вместе взаимодействуем. Там, у нас какая-то музыка, какие-то реприски небольшие есть.
А что за рассказы? Кто их выбирал? И режиссер? Или вы, или вместе.
Вообще эту историю придумала Саша Филипенко. Саша Филипенко – это дочка нашего прославленного актера, артиста разных жанров. Александра Филипенко, да. Вот она как-то нам предложила, это было неожиданно давно уже. Почему Боря, почему я? И мы это сделали. Режиссером выступил Женя Егоров, мой однокурсник по ГИТИСу. Он актер, но сейчас он как режиссер и продюсер орудует, так скажем. Еще строит на Алтае город солнца. Такой, да, забавный. В общем, как-то так.
Какие именно рассказы той же Тэфи вы будете читать? Например,
что это я пью чай, дорогие радиослушатели.
Да, зеленый.
Прихлебываю. Есть такой очень смешной рассказ с ужасным названием «Кокаин». Это неверная, это демоническая женщина.
Демоническая женщина.
Демоническая женщина.
Дайте мне селедки, я хочу пошлости.
Да, дайте мне селедки, много всего. Смотрите на меня, я ем селедку. Да. И многие другие. Я уже не помню, честно говоря, названия, потому что я их не произношу. Ну, понимаете, ну, они просто сзади меня проецируются на экране.
Ну, понятно, да.
Сзади нас.
А вы же будете, вот ближайшее представление, оно состоится, там будут люди за столиками сидеть, есть, пить и так далее. А каково это перед жующими людьми играть?
Как таковой еды там не будет, не будет тарелок с макаронами и борщом, я надеюсь. А что касается выпивки и закуски... Это идеальный формат для нас. Мы играли все время, играем в залах, а когда мы гастролировали в Дубае и... Я забыл, Дубай и Кипр. Кипр, да, и на Кипре. У нас был вот такой формат следующий. Как я уже сказал, это были столики, и это было очень весело, крайне весело. Люди чуть-чуть подвыпивают, у нас такая атмосфера царит. Такая совершенно, хоть это и как бы и эстетика, и юмор, интеллигенция, вот, но очень все раскованно, расслаблено. Мы в плотном взаимодействии со зрителем, с нашим, вот, разговариваем, общаемся, вот, они выпивают, мы тоже можем немножко
подкернуть. Ну, немножко кабаретчик
получается. Да, и от этого получается просто удивительной энергией. Mm-hmm. И люди в восторге. Вот я помню, и в Дубае, и на Кипре люди просто в диком восторге были. Вот mm-hmm. так вот.
Понятно. А как у вас, вот вы говорите, вы в театре разочаровались, как у вас складываются отношения с театром? Вы же, в общем-то, окончили театральное училище.
Я закончил театральный ГИТИС.
ГИТИС,
да. Закончил. Все верно. В 2000 году у Леонида Ефимовича Хейфица я всю жизнь играю в театре, в разных театрах, разные спектакли, и сейчас продолжаю играть. Но как-то уж так вышло, что немножко... Театр для меня стрессовая история. Как-то там очень волнуюсь я перед спектаклем. Не знаю, уже вроде и повода для волнений не осталось. Ну, нету как такового. То есть все ситуации, которых я боялся, уже были и перебыли. Ну, какой-то шлейф, что ли, остался. В общем, к театру меня пока не тянет. За исключением «Идеальной пары». Я играю в спектакле Андрея Сергеевича Кончаловского. «Дядя Ваня». Вот у меня вчера был спектакль. Будет в воскресенье. Спектакль «Дядя Ваня». Да, я его очень люблю. Но больше ничего, кроме этого спектакля. И я уже лет как 5 не соглашаюсь ни на какие театральные предложения. Звонят. Ну, сейчас уже меньше сильно, а первые 3 года звонили просто постоянно. Каждую неделю куда-то приглашали, но нет. Мне больше, конечно, по душе кино. Там мне спокойнее, что ли. Ну, грубо говоря, так.
Ну, грубо говоря, все можно переснять в случае чего.
Все можно переснять. Я там все знаю в кино, все детали, что из чего, что как должно быть, как самому мне действовать, как существовать. Я понимаю, там, драматургию сцен. Ну, в общем, я чувствую это круто. И нету волнения, да, ты можешь чуть исправить, ты смотришь в монитор, дубль, и исправляешься технически. Это великое дело. Да.
Да, в театре ведь, наверное, еще просто обидно, что вот ты сыграешь спектакль, и он исчезнет навсегда. Его никто больше никогда не увидит, не пересмотрит, ни в каких архивах его не будет.
Ну, вот есть такое? Снимают, конечно, на видео, но мы снимали нашего дядю Ваню год спустя после премьеры. И мой дядя был еще тогда никакой. Я начал в 33 года играть дядю Ваню. Домогаров и Юлия Высоцкая играют людей младше меня. Играли. Ну, вернее, Саша играл, сейчас уже не играет. А Юля, да, у нас. И что я говорил?
Что снимают иногда на видео.
Вот ваш дядя. Так вот, мы... Год спустя после премьеры мы сняли этот спектакль, когда я плохо играл дядю Ваню. Вот. И сейчас, когда его транслируют, все видят вот ту самую запись. Лишь только 3 года спустя я стал более-менее, ну, там, опять и больше. Уже 15 лет этому спектаклю, представляете? Mm-hmm. Вот. И я его очень люблю и не волнуюсь перед ним. Вот.
Понятно. А как так вот, если говорить о кино, переходить к нему плавно, как так получилось, что вы, будучи одним из самых известных актеров России, вы постоянно играете маленькие роли в фильмах? То есть это «Золото у Мальты» маленькая роль, «Медея»
постоянно
маленькая роль, «Холоп 2» маленькая роль, «Сломя голову» Евгения Григорьева маленькая роль. Вот, и все время как-то вот вас видишь.
Не все время. Ну, как у меня сейчас такие большие премьеры были. «Конец славы» вы не смотрели, я так понимаю.
«Конец славы». Ну, вот «Конец славы» – это большая роль.
Большая,
да. Но в «Золоте у Мальты», например,
у вас... В «Золоте у Мальты», да, но мне предлагали на выбор там несколько характеров. Вот, и я выбрал...
А почему выбрали именно того, кого выбрали?
Мне нравятся яркие краски. Мне нравятся маленькие, небольшие появления, камео, так скажем. Характерные, в основном, конечно. Ну, да, если появляться, то характерная только роль. Я кайфую от этого. Возможностей там внутри много, я имею в виду, разных образов, разных красок. И хочется все это как-то отдать. А в больших ролях... Короче говоря, я просто люблю свою работу. Вот и все. Это может быть большая роль, это может быть маленькая роль. Это вообще не важно. Вообще.
Ну, то есть нет маленьких ролей, есть маленькие актеры, как говорится, да?
Exactly.
Ну, смотрите, вот за 25 лет карьеры, она у вас началась, кинокарьера, в 2000 году, вы снялись в 135 фильмах и сериалах. Это чудовищное количество.
По-моему, даже больше.
Ну, вот я на 2 сайтах смотрел, получается 135. Да, они там все это фиксируют. Это очень много. У вас вообще находилось время как-то отдыхать?
Ну, бывают периоды, когда действительно я... по уши мы работаем, не по грудь, а по уши. Да, бывает там и несколько проектов одновременно. 4-5 месяцев может длиться такой период. Потом, что, конечно, небольшой перерыв берешь. Но, как я уже сказал выше, я очень люблю свою работу. И я прекрасно себя чувствую в плотном графике. Вот. Наоборот, гораздо лучше, чем когда я отдыхаю и ничего не делаю. Потому что у меня там четкий режим, зарядка, контрастный душ, прием витаминов. И в хорошем настроении ты движешься на площадку.
Ну, это вот ваш обычный день, да? Вот ну, вы просыпаетесь, и все вот это, и площадка.
Сейчас я достаточно давно уже сейчас нигде, по-моему, не работал. Небольшая роль у меня была в «Интеллигента» в сериале «Номер один». Первый номер.
Первый номер.
Первый номер, да. С Женей Цыгановым вместе.
А что за роль «Интеллигента»? Первый номер – это история про журналистов.
Продюсера. Да-да-да. Женя Цыганов играет журналюгу. Хороший сюжет очень. А я играю продюсера, его друга. Друга главного героя. Угу. Ну, он просто интеллигентный
продюсер, который продюсирует. А что?
И кино, по-моему, сериалы продюсирует и какие-то что-то продюсирует, в общем. Да.
Друзья, это Денис Корсаков у микрофона и Павел Деревянко, наш гость в студии. Мы продолжим разговор с замечательным актером после рекламы.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Здравствуйте еще раз. Это Денис Корсаков у микрофона. И в студии у нас замечательный актер Павел Деревянко. Мы продолжаем разговор с ним о кино, театре и о жизни. У вас не бывает такого, как у некоторых актеров, которых рассказывают анекдоты? Нет, ну, выгорание – это отдельно. А вот когда человек просто не понимает, где он снимается, снимается одновременно в 5 проектах.
Нет, к счастью, у меня такого не бывает. Это могло быть 2 года назад, у меня было 5 проектов, 6. Угу. 6 проектов одновременно, 2 сериала, 1 кино и еще театральный проект, ну, наш. Угу. 6 проектов было одновременно. Ребят, я не вру. Угу. Совсем без выходных. Август, сентябрь, октябрь, всю осень, до Нового года вот в таком графике я жил. Угу. И я думал на этот счет перед тем, как войти в этот этап свой жизненный, такой рабочий. Думал, как я проживу это все. Но, знаете, к чести или к счастью, все вместе для себя, я вообще не путался. У меня такого нет. Я четко знаю текст. У меня, знаете, с памятью удивительная, конечно, нескладуха какая-то. Потому что, что касается работы, я учу текст очень быстро. Всегда его помню. То есть, никогда у меня нет проблем с текстом на площадке. А что касается моей обычной бытовой памяти, она просто отсутствует. Я ничего не помню. Мои друзья все об этом знают. Забавно.
Ну, а, например, какие вещи?
Да, ну, не помню людей, ситуации, очень много ситуаций не помню, когда мне напоминают. Я говорю, да ладно. Мне говорят, да ты что? Ну, ты да, как ты можешь этого не помнить? Название фильмов, да. Бытовая память.
А если говорить, ну, не о выгорании, допустим, просто об элементарной человеческой усталости, потому что вот я по себе знаю, там, если ты пишешь каждый день по газетной полосе, ты через несколько дней начинаешь сходить с ума. Вот, не бывает у вас такого?
Да, наверное, бывает. Но забывается. Я просто действительно очень люблю свою работу. Мне хорошо на площадке. Но особенно хорошо, когда классная роль, классный проект. Ну, бывают такие моменты, но надо поработать. Ну, а что делать-то? Ты распределяешься, убираешь все ненужное, понимаете, там какие-то встречи, звонки, сосредотачиваешься, просто делаешь отбор. Вот.
То есть, вы так любите, что вы готовы, например, сниматься бесплатно? Вот к вам придет молодой режиссер, покажет хороший сценарий?
Да нет, скажет, зачем? Не такие же крайности. Но если будет классный сценарий, уже не Григорьева в «Подельниках», это было практически бесплатная работа. Это буквально символически деньги не получил, просто так. Но я готов был тогда сниматься в такой роли, еще и самой приплатить, потому что я очень ждал до этого подобного вызова актерского. И когда он пришел, я был счастлив. Это да, совершенно в непохожем амплуа для себя я выступил. Ну, просто вообще. Вот, и мне нужно было этого попробовать. Да, в общем-то, я открыт к предложению. Всякое может случиться. Угу. Вот. Ну, без денег, конечно, сниматься не хочется. Ну, потому что... Ну, всякое может быть.
Вот вас изначально воспринимали как комедийного актера. Это «Ржевский против Наполеона», это «Гитлер капут», это фильм «Счастливый конец», который никто уже не помнит, где вы играли с Юрием Колокольниковым.
Да-да-да.
Да, уж не будем сейчас пересказывать сюжет его. Вот абсолютно комедийный актер, и потом вдруг вот как бы вам хотелось, наверное, стать драматическим все-таки артистом.
Не вдруг, это всегда во мне было, просто ну, самую яркую... выразительные мои свойства заметили как-то, их эксплуатировали, эксплуатировать продолжают в хорошем смысле этого слова. Но что касается драматических ролей, они всегда были, всегда есть, это в моем запасе. Сейчас уже гораздо больше всего вместе намешано внутри меня. Просто, да, так получалось.
Вам не кажется, что вот там тот же Гитлер капут нанес вам какой-то репутационный ущерб? Ну, потому что комедии, вот, которые я перечислил, они, в общем-то, к ним относились с огромным пренебрежением.
Очень много у фильма «Гитлер капут» поклонников. Очень много. Действительно, я просто сотни их встречал, которые с восторгом лица говорили о том, как это здорово. Также я встречал, конечно, много людей, которые говорили, это что за ужас. Я рад, мы познакомились так с Мариусом, с женой Наташи Бардо. Я являюсь крестным их сына Эрика. Но вот сейчас мы сняли «С конец славы». Прекрасный фильм. Это лучший фильм Мариуса. И многие говорят, что это тоже лучшая моя работа в кино.
А в принципе, вы читаете критику? Я имею в виду даже не какие-то потоки хейта в интернете, а просто вот критические разборы ваших ролей. Там гуглите себя, Павел Деревянко. Там, вот
да рисунок. Я бы с удовольствием почитал. Ну, их просто как-то мало. В основном это все вкусовщина какая-то. Да? Нравится, не нравится. Там, ну, что такое пишут, как-то ограниченно, на мой взгляд, описывает. Я не знаю, что мне с этим делать. А если критическая статья конструктивная, я, конечно, с огромным удовольствием. Ну, то есть, да, мне это нужно, но критика нужна. Ты же как расти будешь? Только через посторонний взгляд.
Ну, а вот фильм «Конец славы». Вы в интервью даже говорили, что это, видимо, ваша лучшая роль, там, ни больше, ни меньше. Это после «Домашнего ареста», после «Подельников». Вы расскажите о нем, потому что он вроде бы собрал какие-то деньги в прокате, но все-таки большим событием как-то вот не стал. Он
да,
потерялся.
Не стал, действительно.
Но его еще можно посмотреть, он будет на платформах, там, везде, вот. Пообъясните людям, что это за кино, почему его надо обязательно увидеть.
Его позиционировали как комедию, но он и начинается как комедия, а потом вдруг возникает такой замес жесточайший. Вот, и полфильма мой герой проводит в гробу, пытаясь выбраться из него. У многих людей настолько там все это подробно и правдоподобно сделано.
В гробу под землей, в смысле?
В гробу под землей. Вот, что у людей просто очень часто наступает клаустрофобия. Вот. Люди потеют, нервничают. Там. Потом я читал несколько гневных комментариев. Как идите вы к черту, какая комедия, я чуть не умер. Там, чуть... В общем, такое. Он собрал нормальные деньги, все довольны, продюсеры довольны, режиссер очень доволен, я тоже очень доволен. Мы сняли хорошее кино. Вот. Но то, что он не знал событиям, видимо, пока таким огромным событием. Мы все довольны своей работой. Сюжет описывать не буду, бессмысленно. Просто.
Я играл как бы бизнесмен.
Практически нет, он не бизнесмен, это актер.
Актер,
простите. Да. Слава Геев, который зазвездился, поймал звезду и потерял все, и чтобы о нем вспомнили, они со своим директором решают его похоронить, как бы, чтобы на следующий день выбраться.
То есть это пиар-ход такой?
Это пиар-ход такой, вот. Ну и случаются там всякие вещи, после которых у него там внутри, в этом ящике, происходит полная переоценка себя и всего мироощущения.
А вам-то самому в гробу лежать понравилось? Есть же актерское суеверие еще, что вот там смерть играть можно, а в гробу играть...
Пирожное может какое-то понравиться. Лежать в гробу. Я скажу, что мне не было дискомфортно там. Мне не мучила клаустрофобия, мне не мучили какие-то страхи. Это у меня уже не первый опыт, и могу сказать, что когда ты ложишься в ящик, в гроб, так называемый, наоборот, наступает какое-то умиротворение и спокойствие. Мне сразу хотелось там спать, всегда хотелось спать, постоянно там зимал. Ну, еще было воздуха маловато, конечно. У нас было 3 этих гроба, вот разных размеров, и мы у них снимали, потому что очень подробно все. Просто половина фильма происходит в гробу, и... Все нужно было с разных вообще сторон, с разными приемами все это дело передать зрителям. Я очень советую и рекомендую всем этот фильм.
Ну вот вернемся к вашей занятости все-таки. Mm-hmm. Как вы отдыхаете в перерывах между съемками? Вы ездите куда-то там в Россию, там, может быть, в Европу?
Каждый год я езжу в Кивач. Это у нас в Карелии такая клиника есть. В этом году мы ездили с моей девушкой, с моей подругой Зоей. Каждый год, да, процедуры. Ну, кто-то ездит на детокс, я езжу просто на как-то антистресс-программа такая, mm-hmm. без всяких жестких чисток. Но полный чекап каждый год, это очень круто. Что касается поездок, я уже пару лет никуда не ездил, честно говоря. У меня есть прекрасный дом, волшебное место в моем городе Таганроге, откуда я родом. Я просто помню, знаете, из детства... Мой и папа, и мама всю жизнь работали на заводе «Красный котельщик». Они там познакомились, и там мы с братом родились. Все заводы были такие, как они, культурно подкованные. У них и походы были, и какие-то концерты, спартакиады. Так вот, мы приходили на спартакиаду, и все, и папа, и мама, братик не ходил, и мы там бегали, прыгали. В общем, это было крайне весело. Врезалась в мою память, как очень классное времяпровождение. Я это задумал, и мы сейчас это воплощаем 10 мая в славном городе Таганроге, в Приморском парке будет огромный фестиваль, где будут эстафета для всей семьи, там будет множество разных активностей, вот, там будет сдача ГТО. Самое главное – это семья, mm-hmm. семейные ценности. Фудкорт, вечером я будет играть группа, а после я буду играть свой диджей-сет, это mm-hmm. каждый год я там делаю в Таганроге. Это чудесное времяпровождение. А что касается Таганрога, в принципе, у меня... Пару лет, как уж появилось острое желание отдать дань, отдать должное моему родному городу, где я родился и вырос. Это были лучшие годы, ну, одни из лучших. Просто фантастическое детство и фантастический классный город. Но в какой-то момент, когда Крым стал наш, mm-hmm. вот, это, город, он как бы закрылся, потому что он на границе с Украиной был mm-hmm. постоянно, понимаете, этот, вот, он кишел просто. Порт, дорога. Юг, mm-hmm. Москва, в общем, все это живой. Очень много людей было. 10 лет назад он как бы закрылся границы, перестали туда летать самолеты, и город начал немножко стагнировать. А я настолько прочувствовал, что я, как я люблю этот город, захотелось отдать ему должное. Конечная цель, чтобы он цвел и расцветал, мой город, объединить людей, объединить власть и бизнес – и делать для нашего города хорошие вещи.
Друзья, мы вернемся через несколько минут. В студии у нас Павел Деревянко, замечательный актер, и мы говорим с ним о кино, о жизни и о театре.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Друзья, снова у микрофона Павел Деревянко, замечательный актер, и Денис Корсаков, ведущий этой богоспасаемой программы. Ну вот Таганрог, он ассоциируется у многих там с Сергеем Юрьевичем Беляковым из нашей Раши. И я вот когда ее смотрел, меня прям коробило, что Таганрог там прямо ноги о него вытирали в подводках, да, вот что типа это худшее место на Земле, худшее место в России.
Это полукурортный город, или курортный даже, Валентин.
Вот объясните людям, почему им имеет смысл там, ну и как приехать в Таганрог, например.
Это Азовское море. Это юг, это Антон Павлович Чехов. Первый порт вообще в России. Петр Первый хотел там сделать столицу, но из-за того, что турки часто набегали, они в Азове там сидели, вот, он все это искал новое место и построил Петербург. Это многоконфессиональность, там греческая есть улица, армянская, еврейская, ну, все. Это прекрасный город, он такой уютный. Он такой классный, он теплый, там хорошо пахнет.
То есть там можно вот просто вот отдохнуть? Там
просто
вот
какой кайф. Ездили в прошлом году у моего помощника, водителя, значит, он так как он там проводил тоже 10 дней, и семья его полетела туда, вот, впервые. И жена говорит, все, следующий год мы летим сюда. Она забронировала уже на следующий год, то есть на этот год. Там очень классно, очень. Мы сделаем этот город, он зеленый, вообще волшебный город. Я его безумно люблю. У меня там живет мама, у меня там живет брат, у меня там дом в красивейшем месте. Просто баню сейчас строим. Я собираюсь там пенсию проводить. Поэтому готовлю плацдарм себе.
А вот диджей-сет, вы говорите, каждый год играете. Это как? Просто в парке висит объявление, сегодня играет диджей-сет?
Нет, ну это программа у нас целая. Мы весь день, как я говорил, проводим эти активности. Фудкорты все едят, пьют, веселятся, проводят время чудесно, классно.
Это однодневный фестиваль?
Это однодневный фестиваль. Да. Пока да.
Ну, то есть не кинофестиваль какой-то,
нет,
а именно
нет, вот фестиваль семьи.
10 мая.
10 мая в городе Таганроге в Приморском парке. Но вот все придут семьями. Представляете, не по одному там встретиться с мужиками или с девчонками, или с женой, а с детьми. И все будут с семьями, с детьми. То есть жены с женами, дети с детьми, парни с парнями. Вообще, мне кажется, это будет просто что-то фантастическое какое-то.
10 мая приходите.
Да.
А вы говорите про водителя. Тоже я вас хотел спросить, вы же не водите машину сами. Или почему у вас водитель?
Удобно. Очень удобно. Да я вожу, конечно. Раньше я обожал водить и ездил сам на машине в Таганрог. Вот. Но вот уже как года три. Началось с того, что значит, салон мне дал прекрасную машину «Мерседес». Вот я у них снялся в рекламе. Они мне дали на полтора года. И все, я привык очень сильно ездить на заднем сиденье.
А то есть как это? На полтора года подарок, но на полтора года, а потом ты его вернешь,
ну да? Да.
А так бывает?
Бывает.
Вы часто разочаровываетесь в фильмах, где вам приходится сниматься? Вот посмотрели фильм, вот вроде все было хорошо, сценарий хороший, режиссер хороший, партнеры неплохие, а вот посмотрели и стало как-то неловко.
Ну, бывает, конечно, бывает. Я не стану сейчас говорить какие-то фильмы, потому что это, может быть, не совсем корректно будет по отношению к группе. Ну, да, безусловно, такое есть.
Ну, вот взять тот же фильм «Гитлер Капуту». У вас нет там каких-то сомнений сейчас? Зря я в этом снялся.
К сожалению, вообще это неправильная вещь. Так было нужно в тот самый момент. Я не жалею о том, что я там поработал.
А вам интереснее, в принципе, играть вот, ну, положительных каких-то персонажей или таких злодеев, как «Золото у Мальты»? Оно вышло 4 апреля. И вы там играете просто подонка, да? Вот просто такого веселого негодяя, который, значит...
Что значит подонка? Тут тогда категории такие... Ну, немножко они другие были, я имею в виду.
Ну, он предатель.
Плохо, хорошо. Ну, да, он дал немножко предатель. Ну, такой джентльмен удачи, охотник за золотом. Ну... Да.
Ну, это веселее, по идее. Вот многие актеры
это веселее,
говорят, что
это веселее,
гораздо веселее, ну, играть.
Потому что злодеи, они, как правило, ярче, ярче положительных персонажей, острее. Ну, вот поэтому это мне интересно. Доброта очень важный элемент. И мне кажется, он все равно практически во всех моих ролях, более-менее объемных, там, видна эта... Даже зритель сам не понимает, что это, допустим, в «Подельниках». Мне очень многие сказали, он же просто жуть, он само зло, воплощение зла, Витя Людоед.
Ну, похож немножко, да.
Есть, но такое. Ты ему сочувствуешь?
Что вам самое сложное приходилось сделать для роли? Вот как актеру. Вот вам говорят, ты должен сыграть эту роль, и для этого, там, я не знаю, научиться ездить на лошади, там, научиться играть на скрипке, научиться там прыгать с парашютом.
Для сериала «Великая», где я играл Петра Третьего, специально брал уроки скрипки, игры на скрипке, вы сейчас просто заговорили об этом, я вспомнил, и уроки акцента немецкого. Да, это нужно было делать. Я крайне люблю вот эти вызовы, когда нужно что-то делать, как-то немножко перевоплотиться, добавить в себя что-то, знаете, каких-то выразительных средств, чтобы это было, ну, как немножко по-другому, что ли. Вот. И пока мне это удается, слава богу, вообще. Что самое сложное? Да, бог его знает. По поводу лошадей, я в деревне Паскаров на лошадях, так что я умел всегда на них кататься.
Ну, вот,
но
Махно,
после фильма,
например,
«Махно», да. «Махно», да, я коней разлюбил, что мы там долго с ними общались, они были полудикие животные. Два раза меня конь сбрасывал просто сильно, так я улетал просто, как мячик, правда, опять вскакивал в седло. Один раз меня лошадь понесла, я ее еле-еле остановил, вот слез с нее. Вот она мне копытом как дала мне палец, мизинец сломала мне на ноге. Ну, в общем, и что-то я с тех пор как-то перестал. Я раньше постоянно ездил на конюшни, верховые вот эти школы катался там, потом как отрезал. Но я люблю учиться очень. А что касается для роли, я вообще готов сделать, ну, многое.
Ну, а играть там на английском языке, например. Ну, вы же, конечно, играли в «Баторе» с Ходченковой.
Ну, было так себе, не очень удачный.
А почему не очень удачный? Это же был, да, в общем, эксперимент такой.
Ну, эксперимент, но то эксперимент, да, для меня. Вот, вот после как конкретно этого фильма у меня исчезло желание, ну, как-то в Голливуде там, ну, что-то делать, делать себе карьеру, строить карьеру. Если до этого я мечтал об этом, то я понял, что ничего там тебе не светит нормально. Mm-hmm. Ну, только на родном языке ты можешь быть конкурентоспособным по-настоящему. У меня его нет, английского такого, поэтому, в общем, стрессовая история, я подумал, ни к чертям. Где родился, там и пригодился, и все. Mm-hmm. И теперь я полностью и навсегда здесь.
Ну, вот сейчас вот многие ваши коллеги ищут счастье за границей. Вы смогли бы уехать вот так вот?
Нет, я бы не смог уехать. Я это понял, как начали все уезжать, и я, естественно, общался с собой, смотрел на себя, и я понял, что я умру буквально, в буквальном смысле, сдохну просто на чужбине-то, и года не пройдет. Я понял, что никогда никуда не поеду, я буду жить и доживать свои годы здесь, и буду здравствовать, и здравствовать будут мои дети, и мои родители, и мои близкие, и я все для этого делаю.
Но вот те волны хейта, которые там обрушиваются на уехавших, вы с ними как-то согласны, или вы считаете, что их
надо... Нет, я не согласен с этими волнами хейта. У каждого свои обстоятельства, своя история, и люди разные. Вот я никого не осуждаю вообще. Так, как минимум, легче жить.
Если бы читать ваше интервью, где вы говорите о молодости, то возникает ощущение, что вот деревянка в 20 лет и деревянка в 47 лет, а вам сейчас 47, это два разных человека. Это правильное ощущение? Вот каким вы были в 20 лет? Можете себя вспомнить? Насколько вы отличались от себя? Вот?
Ну, дурной был. Дурной был, да. Я в 24 года закончил, я в 20 поступил. И в 24 сделал себе татуировку на бедре. Забавная ситуация, история, конечно. Ну да ладно, не буду сейчас рассказывать долго.
Да нет, почему? Ну а что это за татуировка?
Хотелось мне всегда татуировку. Я не знал, что, не знал, где. И вот и после окончания, значит, это было... Мы закончили 4-й курс, и я поехал на побывку в Таганрог. И брат у меня на 9 лет, меня старше, Саша. Я говорю, Сань, хочу татуху. Не знаю, что, не знаю, где, но, наверное, все-таки здесь, вот где-то здесь, под трусами, чтобы не было видно, ты же актер и все такое прочее. Ага, ага. Он берет А4, цветные ручки, и рисует, значит, это такой кусочек моря, он уже Таганрог, закатное солнце такое красно-оранжево-желтое, с дорожкой, соответственно, и такой большой такой дельфин такой в изгибе. С брызгами все, рисует. Он меня хорошо рисовал, в отличие от меня. Он говорит, нравится? Я говорю, ну, слушай, брат, ну, не знаю. Он говорит, ты что, дельфинов не любишь? Я говорю, да люблю дельфинов. Он говорит, да это символ свободы. И, в общем, мы за 2 дня бьем эту тату, бьет его одноклассник Вова Бирюков.
Прямо разноцветная, красивая.
И все разноцветная, да. И это было очень смешно. Несколько лет я ходил с ней, потом забил ее другой картинкой. Какой вопрос был?
А какая разница между 20-летним деревянкой и сегодняшним деревянкой?
Да, как я уже сказал, немножко... Было больше глупости или множко? Множко было больше. Но в целом я не поменялся, я остался таким же светлым, нежным и застенчивым, в общем-то, ну там, в глубине, человеком. Ненавижу врать, ненавижу врущих. Добавилось, конечно, много чего прибавилось, но как-то так я расцвел за все это время. Но в общем-то, ребенка я своего не потерял.
Друзья, мы вернемся через несколько минут. В студии у нас Павел Деревянко, замечательный актер, и мы говорим с ним о кино, о жизни и о театре.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Друзья, Павел Деревянко и Денис Корсаков, ведущие этой программы в студии. Мы говорим с Павлом о его проектах, о его фильмах, о его спектаклях и о его жизни. А каким вы были студентом? Как вы учились?
Первый курс пролетел мимо. Я приехал из Таганрога, поступил и совершенно забыл, зачем я пришел в это заведение, ГИТИС. Потому что окунулся в студенческую разгульную общажную жизнь. Пили пиво, выпивали, красивые девушки, талантливые, значит, парни там суперталантливые, все это, Фоменко, Захаров, Ефиц, вот, и первый курс пролетел меня, я не знаю, как меня не выгнали, ей-богу, но я был гадким утенком абсолютно, я был наряду там, значит, пару-тройку было самых худших, вот я самый никакой был. в буквальном смысле этого слова. А закончил уже институт. У меня было там 4 главных роли. Уже там, ну, как бы во всех спектаклях дипломных у меня были главные роли. Ну, вот такой прогресс у меня был. То есть на четвертом курсе я учился так, как учатся на первом. Я в обморок однажды на спектакле упал.
А как это было?
От недоедания.
Недоедания?
Очень много работы. Ну, да, что там много работы. Да бог с ним. Неважно.
Ну, то есть это была бедная такая юность?
А, ну, да-да-да. Конечно, мы там и голодали частенько. Да. Ну, то есть актер... я не от того упал, что у меня нечего было есть, а от того, что у нас просто дипломные спектакли, большая аудитория, и у нас режиссерско-актерский курс, и разные режиссеры, мы там в день отрывки переставляем, ну, все пространство меняем. И что-то я не успевал есть, и мы там в одном, втором, третьем, и вечером спектакль. И да, я там прямо на сцене упал в обморок. Забавно было.
Сейчас ваши дочери, Варя и Александра, они смотрят ваши фильмы?
Ну, когда попадают, смотрят там, на премьере, там, ну, или бывает по телеке, там что-нибудь
показывают. А что им нравится, что не нравится?
Ну, они спокойны. Совершенно спокойно к этому относятся. Ну, папа показывает, нормально.
Может, просто по там, сюжетам фильмов, по фильмам, что им нравится? Домашний арест, там, допустим.
Для домашнего они еще юны. Вот, хотя Варька уже, наверное, Варька уже зрелая. Ей 13,5. Не знаю, я даже не спрашивал.
А есть какие-то проекты, о которых вы прямо конкретно хотите их оберегать?
А, да, ну а почему? Что значит оберегать? Ну, беспринципных, конечно, ну, им рано смотреть. Но потом, что, чего убегать? Что-то врать? Ну, они все знают. Сейчас современные дети вообще все знают. Интернет у них там...
А да. Вы, в принципе, в курсе вот, ну, подростковых интересов, чем живут современные подростки, ваши дочери в том числе?
Я в курсе, что им нравится. Варьке конкретно хочет стать кондитером. Вот и к этому идет, занимается гимнастикой.
То есть она уже прямо определилась?
Да, она уже давно, уже лет 5 уже определилась как. Актриса никогда не хотела быть, хотя у нее есть задатки. Саня, младшая, совсем недавно она увлеклась веб-дизайн, вот, и она рисует постоянно какие-то презентации, что-то сама рисует, ей это нравится. Ну, вот это я знаю. Ну, о чем основная молодежь живет? Ну, что значит интересуешься? Что мне с этим знанием... пониманием делать. Я смотрю на дочек, у нас просто мы адекватно общаемся, и мне кажется, этого достаточно.
Какую роль вам хотелось бы сыграть вот по-настоящему? Вот вы сыграли, например, Смердякова в «Братьях Карамазовых». Может, вам хочется сыграть кого-то там из Достоевского, я не знаю, Верховенского, условно говоря, или кого-то из классики?
Много. Мне так хочется много сделать еще. Есть потенциал, я чувствую, и желание огромное. Жанровое кино, это, не знаю, какие-то, это фантастика в фильмах про космос.
Ну, вы же сыграли в «Салюте 7». Ну, вам этого не хватило?
Про космос такой, настоящую фантастику какую-нибудь. Военная тематика мне очень нравится. Я всеядный, мне много чего люблю.
А до какого момента у вас вот сейчас, допустим, забит график? Вот если к вам кто-то обратится?
Мы сейчас его верстаем. Вот, и я, ну, то сейчас так, вроде как уже, ну, до середины осени.
Понятно. А расскажите, может быть, о каких-то проектах, пускали про первый номер, может быть, еще у вас что-то есть,
что ждать в ближайшее время? Уже была премьера, по-моему, да? А, нет, как
нет,
только сняли, господи.
Его только сняли.
У меня просто 5 премьер сейчас было за эти 2 месяца.
«Золото у Мальты», «Он плюс она».
«Он плюс она», «Конец славы», «Беспринципные», «Как деревянка Ломоносова
играл». «Как деревянка Ломоносова играл», да. Вот, а потом что будет? Какие еще?
Сейчас мы приступаем к съемкам сказки детской «Колотун». Очень греет меня этот образ. Роль бургомистра сказочного города Бурвиль, Эндриана. На главной площади стоит его памятник. Честолюбивый малый. Я уже придумал смех к этому персонажу.
А как он звучит?
Нет, я сейчас не буду, это будет глупо. Нет, потом увидите лучше. В общем, это меня греет. А остальные проекты пока сейчас в стадии моего утверждения, я не могу пока про них говорить.
А у кого режиссера вы мечтали бы сняться? Потому что кто-то говорит вот из актеров у Ларса фон Триера, кто-то говорит у Альмодовара, кто-то еще у кого-то там, у Михалкова.
У Жоры Крыжовникова.
У Жоры Крыжовникова?
Да.
А он вас звал когда-нибудь? Или вы просто...
Была какая-то проба, но что-то там... Что-то там не получилось у нас.
Это после «Слова пацана», видимо?
Или... И после других фильмов, но в особенности, да, после «Слова пацана».
То есть вы фактически обращаетесь сейчас к нему с просьбой, чтобы он...
Да, обращаюсь.
А что вы читаете? Вот если говорить об отдыхе, там, поездке, еще чего, что вы читаете,
сценарий,
что вы прочли за последнее время, кроме сценария?
Ничего.
Вообще? То есть вы литературой не...
Я отвык от этого, да.
А фильмы какие-то?
Новости, вам сценарии и общение.
Фильмы у вас получается посмотреть или сериалы чужие, не свои?
Мы позавчера ходили с Зоей, смотрели «Дюну».
Вторую.
Вторую «Дюну», да. Я не посмотрел еще «Барби», я не посмотрел
«Оппенгеймер».
«Оппенгеймер». Мне не было как раз в Москве в то время. Ну, не так часто, честно говоря,
смотрел. А «Дюна» вам понравилась?
Да, да, хорошее медитативное кино. Очень круто сделанное, да.
А кто Зоя? Вот вы можете про нее рассказать?
Зоечка. Она шьет одежду. У нее личный бренд Fabs называется. Она шьет спортивную, рабочую, что захотят заказчики, разрабатывает дизайн и шьет сама. Вот, она большая, большая молодец. У нее много всего яркого и крутого впереди. У нее два сына. Она сама воспитывает детей. Одна. 10 и 11 лет. Вот вкратце
про нее. А как вы встретились, если это не секрет? Это же явно не служебные какие-то.
Мы давным-давно уже познакомились. 3 года назад. Ну, все как-то никак. Просто там дружили. То плюс, то минус. В этот Новый год я понял, что никого лучше не найду. Никого лучше нету. Все это увидел, осознал. И все. И в путь. Еще вы спрашивали про планы. Также я сейчас примеряю на себя все больше и больше роль ведущего. Праздники, корпоративы. Кто-то скажет, что это фу. Я так не скажу. Ну, во-первых, это, конечно, заработок хороший. А во-вторых, это как техническая... Это как, ну, школа. То есть ты преодолеваешь себя, ты зажимы свои раскрепощаешь. Многие, наверное, подумают сейчас некоторые, какие у тебя зажимы. Да, много всего.
А какие у вас зажимы? Какие у вас зажимы? Вы
помочь? Ну, не совсем зажимы, но боязнь публики и импровизации, допустим, ну, какая-то там была. Сейчас мы уже сейчас нормально с ней, на открытые темы, понимаете. Не в задном контексте, в роли, там уже гуляешь как...
То есть импровизация
почти в стендапе. Гуляй по буфету, как говорит Андрей Сергеевич, гуляйте по буфету. Да, когда это вот, ну, какой-то другой формат, мне было до недавнего времени это сложно. Мы сделали сайт, вот, так что вот этим я тоже сейчас хочу плотнее заняться. Вот перерывах между семечными днями.
Ну, люди говорят, что корпоративы – это бешеные деньги прежде всего, то есть это приносит какие-то невероятные прибыли. Деньги. А вы вот сейчас на Новый год где, например, вели корпоративы, как у вас остались ощущения?
Новый год. Помните, я вам говорил про память свою, да?
Да.
Вот она. «Северсталь» и еще парочку.
И как вас принимали?
Да отлично.
Сияли глаза.
Отлично принимает, потому что, ну, есть такая, ну, как особенность. Я не супер велеречив, скажем так, но я как-то такой открытый и ну, в хорошем смысле, ребят, не подумайте, что я себя нахваливаю. Правду говорю, чистую.
Симпатично.
Да, ну, не симпатично, это другое.
Обаятельно.
Ну, это уже не мне судить об этом. Хотя да, обаятельный, что-то греха таить. Да. Мы в контакте постоянно с публикой. Вот это, да, зрителям очень это нравится, потому что мне сразу нужно наладить контакт с ними, личный контакт с каждым. Вот. И вот поэтому получается такой интересный формат и классное времяпровождение.
А у вас получается вообще с вашей популярностью вот по улицам ходить как-то, да, в бары, ну,
как-то
заходить,
хожу.
В магазины?
Как-то
потому хожу. Что вот сейчас даже вы заходили к нам в студию, там у всех людей квадратные глаза становились, с вами просили сфотографироваться, там еще чего.
Да, ну что?
Вас не смущает?
Что мне сделать? Ну, это часть профессии, тут ничего не поделаешь с этим. Поэтому нужно с этим нормально жить.
Понятно. Спасибо большое.
Спасибо.
Друзья, у нас в студии был Павел Деревянко, прекрасный актер. Приходите все на спектакль «Хулиганы и классики», который пройдет 16 апреля в театре «Одеон». Павел вас приглашает.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.